Полтора часа спустя она остановила свой автомобиль на улице, в соседней Сандерленд-авеню. Ей пришлось искать нужное место на плане Оксфорда. Она не знала этой части города. Вплоть до этой минуты ее подгоняло сдерживаемое возбуждение. Но, выйдя из машины в предрассветных сумерках, ночь выдалась тихой и прохладной. Она ощутила вдруг вспыхнувшее дурное предчувствие. А если все это сон? Или чей-нибудь тщательно подготовленный розыгрыш? Однако сомневаться было уже поздно. Она сама отрезала себе дорогу назад. Взяв с сиденья рюкзак, с которым она часто совершала походы по Шотландии и Альпам, Мэри подумала о том, что у нее хотя бы есть опыт жизни под открытым небом. Если все сложится так, что хуже некуда, она всегда сможет сбежать, отправиться в холмы. Смешно. Но она закинула рюкзак на спину, заперла машину, повернула на Банбери-роуд и прошла по ней метров 200-300 до развязки, налево от которой уходила Сандерленд-авеню. Так глупо! Она не чувствовала себя еще никогда в жизни. Однако, свернув за угол и увидев те странные, будто с детской картинки деревья, на которые наткнулся приехавший в Оксфорд Уилл, она поняла, что, по крайней мере, какая-то правда во всем этом есть. На лужайке под деревьями у дальнего конца дороги стояла маленькая квадратная палатка из красно-белого нейлона. Такими пользуются электрики, когда работают под дождем. А неподалеку от нее, у обочины, был припаркован белый фургон с затемненными стеклами и без опознавательных знаков. Лучше не медлить. Она направилась прямиком к палатке. Когда она была уже почти у цели, задняя дверца фургона распахнулась, и оттуда вылез полицейский. Без каски он выглядел очень молодым, и фонарь под плотной зеленой листвой наверху светил ему прямо в лицо.
«Могу я спросить, куда вы идете, мэм?»
— сказал он. «В палатку».
«Боюсь, это невозможно, мэм. У меня приказ никого близко не подпускать».
«Отлично», — сказала она. «Я рада, что вы охраняете это место. Но я с физического факультета. Сэр Чарльз Латром попросил нас провести предварительный осмотр и составить отчет, прежде чем они займутся этим вплотную. Важно сделать это сейчас, пока вокруг не слишком много людей. Надеюсь, вы понимаете причины такого решения».
«Понятно», — сказал он. «Но нет ли у вас какого-нибудь документа, удостоверяющего личность?»
«Конечно», — ответила она и скинула со спины рюкзак, чтобы достать оттуда бумажник. Среди документов, которые она взяла с собой из лаборатории, была старая библиотечная карточка Оливера Пейна. 15 минут работы за кухонным столом, и благодаря фотографии, вырезанной из ее собственного паспорта, получилось нечто весьма похожее на подлинное удостоверение. По крайней мере, она на это надеялась. Полицейский взял ламинированную карточку и внимательно всмотрелся в нее.
«Доктор Олив Пейн»,
— прочел он.
«Вы, случайно, не знаете доктора Мэри Малоун?»
«Знаю. Мы коллеги».
«А где она сейчас, вам известно?»
«Дома. В постели. Если она в здравом уме. А что?»
«Мне сообщили, что она уволена из вашей организации, и ее нельзя допускать сюда. Вообще-то, мы даже получили приказ задержать ее, если она здесь появится. Увидев женщину, я, естественно, подумал, что вы это она, понимаете? Прошу прощения, доктор Пейн».
«Ничего страшного», — сказала Мэри Малоун. Полицейский еще раз посмотрел на карточку.
«Похоже, все в порядке», — сказал он и протянул ей документ.
Ему явно было слегка не по себе и хотелось поговорить.
«А что там внутри, вы знаете?»
«Только с чужих слов», — ответила она. «Поэтому я и пришла сюда, чтобы увидеть это своими глазами».
«Да, разумеется. Пожалуйста, доктор Пейн».
И он отступил и позволил ей отстегнуть полог. Она надеялась, что он не заметит, как у нее дрожат руки. Прижимая к груди рюкзак, она шагнула внутрь. «Обмани часового». Что ж, с этим она справилась, но не имела ни малейшего понятия о том, что окажется в палатке. Она была готова найти там что-то вроде археологических раскопок или мертвое тело, или метеорит, но ничто в ее жизни и снах не могло подготовить ее к этой квадратной, примерно метр на метр, дыре в воздухе и к тихо спящему городу у моря, который она обнаружила, ступив туда.